Глава 18. 30.03.1971 года. Святославль. «Иван», — строго сказал я, — «с тебя половина». Он молча кивнул. Кивнул, зараза. А я весь извелся, когда статью в газете увидел. Хотел сказать, что с него плюс еще 10% за моральный ущерб, но не стал. В 1971 году-то... Он подумает, что это анекдот. Иван ушел обратно к своим дровам. Я не понял, куда он? И где моя половина, непосильным трудом нажитого? Уже набрал воздуха, чтобы окликнуть Ивана, но он скрылся в сарае. Пока я пялился на чужой двор, неугомонный Тузик пролез под калиткой и помчался к дому Николаевых. Только этого не хватало. Ванькин овчар сейчас перекусит его пополам. «Вань!» — заорал я так, что Аришка испугалась. «Щенок!» — Иван выскочил из сарая на мой крик. С Аришкой на руках я не рискнул заходить в чужой двор, предоставив хозяину самому спасать мою собаку. Впрочем, ничего криминального не произошло. Тузик не впечатлил овчара. Тот даже не поднялся с места, когда щенок подбежал к нему. Только морду свою отворачивал от Тузика, когда тот полез лизаться. Иван подхватил Тузика под пузик и передал его мне через забор.
«Я из-за тебя рассыпал там все», — с досадой сказал он. «Соберу, принесу твою долю к колонке».
«Ладно, буду ждать», — ответил я и поспешил домой весь в радостном предвкушении с Аришкой и Тузиком на руках. Дома у меня забрали ребенка и отправили на колонку с двумя ведрами. Когда же этот день закончится? Пока шел до колонки, все надеялся, что Иван выйдет навстречу, но он не вышел. Набрал воды и постоял несколько мгновений. Он не вышел. Мне так не терпелось узнать, что же мне прочитается за всю эту историю с базой, что я еле-еле заставил себя взять в руки ведра и идти с ними домой. По дороге несколько раз оглянулся назад, не вышел ли со двора Иван с полными ведрами в руках на подмерзшей к вечеру тропе. О чем я только думал. Одно ведро отлетело далеко в сторону, когда я упал, а второе опрокинулось точно на меня. Насквозь мокрый я поднялся, подобрал пустые ведра, стоял и обтекал, глядя на здоровенную лужу под ногами. Завтра к утру она замерзнет и превратится в каток. Мама утром пойдет на работу и убьется к чертовой матери. Надо будет завтра перед пробежкой лед золой из печки засыпать.
— Ты чего, поскользнулся, что ли? — услышал я сзади.
Обернувшись, увидел Ивана. Он сунул мне в руку свернутую тряпицу, вздохнул и сказал...
«Извини, бес попутал. Захотелось отличиться. Я же по закону все сделал. Нашел эту бабку, привез. Она должна была сама там все смотреть. Но в подвал лезть отказалась категорически. Старая побоялась, что ноги переломает. Ну, понять можно. Договорились с ней, что я сам все в подвале посмотрю. Но если что найду, она скажет, что сама туда лазила и нашла, чтобы по закону все было. Я залез, фонариком светил-светил, щупал-щупал, и вдруг один из кирпичей в стене легко под пальцами подался. Я его тащить, он тут же в руке оказался. Сунул руку в выемку, а там ящик железный, большой. Достал его, открыл, а там пачки денег завернутые. Видно, плохо было, да и бабка сверху блажит, тоже что-то углядела. Я самую толстую пачку за пазуху сунул, а остальное вместе с ящиком вытащил. Телефона там нет, группу не вызвать быстро. Нашел двух понятых. При них все оформили, эти 163 тысячи. Я даже заволновался, что-то много вышло без той пачки, что я взял. И только дома обнаружил, что самая толстая пачка денег не факт, что самая выгодная.
Чем больше он рассказывал, тем больше мое настроение портилось. Ясно стало, что что-то и дальше пошло не так. Не только с этой идеей самому стать героем, наплевав на меня. «И?» — спросил я.
«Сам дома посмотри», — сказал Иван. «Тебе все равно домой срочно нужно, заболеешь иначе».
Развернулся и ушел. Эх, сначала прославиться решил за мой счет, теперь еще на что-то неприятное намекает и с этими деньгами. Я сунул сверток в карман и побрел, хлюпая водой в бурках обратно на колонку. Когда я мокрый затаскивал ведра в хату, с меня все еще капало. Мама укладывала Аришку, поэтому увидела меня только бабушка. У нее хватило умения держать себя в руках и не закричать, но рот она себе зажала обеими руками. Я только развел руками и вышел во двор раздеваться, отжиматься и выливать воду из бурок. Вещи развесил на веревке во дворе, в том числе и куртку. Сверток только вынул Иванов. В хате меня уже ждала у входа бабуля с полотенцем в руках. С благодарностью взял его в руки, обтерся, переодел сухие трусы и прижался к теплой печке спиной. Немного согревшись, я пошел к себе и рухнул на диван. Любимый мой диван. Но, ясное дело, любопытство покоя не давало. Сколько же мне там денег-то складывать, Сушко, досталось? Развернул тряпицу, пропитанную воском. Да, там были сплошь трешки. Очень много трешек. Если их было в два раза больше, то пачка и в самом деле должна была получиться толстенная. Выходит, что Иван в стрессе и полутьме неправильно выбрал. Надо было что поменьше хватать, какую-то пачечку сотенных. Был бы опыт, может, и сумел бы сообразить. А это, видимо, у Сушко там лежало на мелкие расходы. Умно. Если трешками везде расплачиваться, никто не подумает, что у тебя сотенные пачками могут лежать в загашнике. Или, пришла мысль в голову, Иван меня дурит. Пачку сотенных прихватил, а мне трешек охапку наменял и вручил в качестве утешения. Подумал над этим. Нет, вряд ли. Он же не мог знать, что я спрошу его, оставил ли он что-то себе и даже потребую дележа. Я ж пацан, а он целый милиционер. Кроме того, тряпка явно была та самая. Сушко дураком не был. Железный ящик деньги бы открыл, защитил, а от влаги-то нет. Плесенью бы покрылись. Поэтому вороватый завбазы пачки денег завернул в пропитанные воском тряпицы. Сходил, помыл тщательно руки с мылом, чтобы ничем не пахли. Вернулся, разложил трешки перед собой, потрогал одну, другую, наугад. Помял в руках и понюхал. Явно долго в воске лежали, запах отчетливый, и даже немного воском прихватило по краям. Нет, не похоже, что Иван пытается меня обдурить. Все по чесноку, не считая первоначального кидалова. Да и в образ его хорошо вписывается. Не самый он у нас продвинутый интеллектуал. Самоотверженный, может в полынью броситься, чтобы пацана вытащить. Заботливый, вон как о своей Веронике печется. Был готов Сушко ствол подкинуть, чтобы защитить ее. И ясно, что мечтает прославиться и сделать милицейскую карьеру. Так что пачка трешек в образ прекрасно вписывается. И объясняет также и то, что у него проблемы с Вероникой. Небось, пачка сотенных ее бы примирила с тем, что столько деньжища отдал государству. И, кстати, не стоит мне забывать, что он меня из ледяной реки вытащил. Должен ему Пашка Ивлев. Так что совсем рвать отношения не буду. Просто осторожнее буду. Я же ему зачем вообще сказал перед отъездом про этот погреб? Не только потому, что рассчитывал, что он со мной туда пойдет после возвращения из Перми. На всякий случай. Вдруг в мое отсутствие его коллеги что-то тоже разузнают про погреб. Рассчитывал, что он может тогда либо опередить их, либо при поисках денег первым на них наткнуться и хоть что-то прибрать к рукам. Наконец, вздохнув, пересчитал трешки. Это все, что мне досталось от клада. Надо учесть, чтобы знать, какую сумму принимать в расчет. Вышло 606 рублей. Значит, было 1212. Реально толстая пачка. Понятно, почему Иван так просчитался. Думал, что там, небось, на квартиру в Москве хватит. Четырехкомнатную. Сложил трешки с остальными деньгами. Завтра все посчитаю и запишу. А сейчас, наконец-то, отбой. Я уже почти спал, когда мне приснилась моя куртка на веревке во дворе, развивающаяся на сильном ветру. Якобы порывом ветра ее срывает, и она улетает. Проснулся моментально, подскочил в постели и побежал, как был в одних трусах, во двор. Хорошо, хоть тапки на автомате надел. Никакого ветра не было, как и куртки и других выжатых вещей. Только на улице мозг открутил, что бабка их у печи уже развесила, чтобы завтра с утра мог в школу идти. Это мой засыпающий мозг ураган придумал. Засыпая вновь, подумал, что завтра же 1 апреля, день дурака. Ну, все верно, мой праздник. Мы его даже с Иваном, получается, заранее отметили как следует. На пробежку побежали вместе с Мишкой и Славкой. Парни соскучились и пришли ко мне домой. «Ну, как каникулы прошли?» — спросил их. «Да какие каникулы?» — махнул рукой Славка. «Мать у Эмки ничего делать не хочет по дому. Все на Эмме. И готовка, и дети. А я ей помогал».
«А мы с дядей старый хлам в сарае перебирали», — грустно сказал Мишка. «А как потеплеет, ремонт там будем делать».
«Ремонт — дело нужное. У меня тоже большие планы», — с энтузиазмом сказал я. «Чердак буду дальше делать и подумываю замахнуться и на большее». «Что-нибудь полезное для развития делали, пока я в Пермь летал?» «На пробежки бегали. И на стадион», — сказал Славка. А Мишка дополнил. «И газеты читали». «Есть у меня задумка одна на лето, что позволит нам резко мышцы подкачать», — сказал я парням. «А попутные хорошие деньги заработать. Вы как, в деле?»
«После поступления?» — спросил Славка.
«Да, после», — подтвердил я.
«Тогда я в деле, конечно», — сказал он, а Мишка кивнул.
«И даже не спросите, что делать нужно будет?» — удивился я.
«Ну, ты парень серьезный, фигню всякую предлагать не будешь. Да и времени полно еще до лета», — пожал плечами Славка. «Еще дважды все измениться может».
«Не, ну а я все ж хотел бы послушать», — сказал Мишка. «Думаю организовать молодежный строительный отряд и найти для него заказ с какой-нибудь тяжелой физической работой. Копать, к примеру, чтобы весь день», — сказал я.
«Обязательно с тяжелой?» — уточнил Славка.
«Обязательно», — решительно сказал я. «Представляешь, какая сила появится и какие мышцы вырастут, если недель 6 подряд копать землю по 8 часов в день. Наши занятия на стадионе рядом не стояли». По реакции парней я понял, что концепция специально искать тяжелую физическую работу у них в голове не укладывается, — решил пояснить. «Вы же меня оба старше. Если на дневное не будете поступать, осенью призыв. Если такие пойдете, как сейчас, то очень тяжело придется первые месяцы. А вот если после того, как 6 недель копали землю, то это как отдых будет».
«Мудрая мысль», — вздохнул Славка. «Вот только я не знаю еще, куда идти учиться». «И я совсем запутался», — поддакнул ему Мишка.
«Давайте сегодня вечером приходите ко мне 6:00 и обсудим обстоятельно, что да как», — предложил я. Придя домой, ополоснулся и даже не успел перед выходом в школу подсчитать, сколько у меня теперь денег накопилось. После того, как Никифоровне долг отдам, останется 4120 рублей с копейками. Неплохо так. И это я тут еще и 2 месяцев не провел. Может, и не такой дурак, как вчера думал. По дороге в школу вполуха прислушивался к болтовне Славки с Мишкой и думал о том, что с этими деньгами делать буду. В 21 веке все было просто. Накопил денег больше, чем нужно, инвестируй. Положи в бизнес, купи акции, положи деньги под депозит, купи недвижимость. Вариантов много. Теперь нужно было привыкать к очень ограниченным возможностям советских 1970-х. За попытку создать бизнес посадят, как только поймают. А за очень крупный успешный частный бизнес могут и расстрелять. Значит, этот вариант в сторону. Свобода и жизнь мне дороги. Акции. Даже не смешно. Отпадают сразу. Депозит – вариант очень ограниченный, самые выгодные срочные счета под 3%. Но если школьник положит большую сумму денег, сразу же появится вопрос у милиции. Откуда? Теоретически можно раскидать на маму и бабушку, но есть нюансы. Бабушка вряд ли потратит мои деньги, а вот мама – не факт, что сдержится. Есть еще книжка на предъявителя. Вариант, что мне подходит, но там только 2% годовых. Покупка недвижимости. Что-то я уже и сам вспомнил из молодости, про что-то расспросил. Я был прописан в частном доме, и метров нам для проживания хватало. Нормой на человека считалось 7 квадратов. Наш дом тянул на 54 метра, так что нетрудно посчитать, что ни в какую очередь на получение жилья на заводе я встать не мог. Самый лакомый вариант — получить квартиру от советского государства в подарок — таким образом пролетал мимо меня. Так что если я хотел жить с теплой водой в доме, ванной и унитазом,
Мне нужно было выписываться из дома и уезжать куда подальше, где у меня не будет жилья. И вот там меня уже поставят на очередь нуждающихся в жилье. Был еще вариант построить кооперативное жилье, причем стоило это очень дешево. У меня фактически сейчас была на руках почти вся необходимая сумма на однокомнатную квартиру. Но были проблемы. Нужно было найти кооператив, который собирался строиться, и протиснуться в него. Или найти готовый кооператив и поискать того, кто хочет продать свою квартиру с соответствующей доплатой. И если позже решишь продать свою кооперативную квартиру, то там будет дополнительная головная боль. Все члены кооператива должны одобрить эту сделку, и преимущественное право на покупку будет у любого другого члена кооператива. Причем по нормативной цене 150-200 рублей за квадрат. То есть даже если найдешь покупателя, готового заплатить дороже, такой член кооператива может обломить всю сделку. Таким образом, купить ты можешь с доплатой, а продать дешевле, чем купил, если не повезет. Так себе инвестиция. Надо думать. Хорошо думать. Оставался еще вариант обмена с доплатой. И вот тут был большой простор. Нужно было только иметь побольше денег. Замахнуться, что ли, в самом деле на обмен нашего домика на дом на Рублевке, как уже прикидывал. Есть нюансы. Попробуй убедить бабушку, что она на старости лет должна ехать в какую-то непонятную деревню под Москвой, где ее никто не знает и нет никого из друзей и родственников. Это будет как минимум трудно. Но хорошо, что варианты все же есть. Особой спешки нет. До прихода Горбачева еще 14 лет. Самые золотые годы, когда жизнь улучшается с каждым годом, и возможностей для молодежи столько, что глаза разбегаются. Пришли в школу. С удивлением понял, что даже немного соскучился. Не по урокам, конечно. По общей атмосфере беззаботности, по друзьям, по Юльке, Диане и Тимуру. Давно их не видел, то чехи, то каникулы с поездкой в Пермь. И почти сразу наткнулся во дворе на Тимура. «Привет, брателло», — сказал ему. «Как дела?»
«С этой работой в школе и больнице могли бы быть лучше», — ответил он, скривив лицо.
«Но ты ж понимаешь, что еще легко отделался», — решил уточнить у него. «А то мало ли...» Испуг попасть за решетку уже прошел, и нашему Тимуру снова море по колено.
«Да не, понимаю. И спасибо, что помог тогда.
Ну так ты же мой брат, как иначе?» Тимур нахмурился, а потом сказал.
«Ну так если брат, то объясни, почему Славка с Мишкой ходят важные, с надутыми рожами, и говорят, что станут большими людьми с твоей помощью? И кто они тебе? Всего лишь друзья. А я твой брат. Я что, тебе рожей не вышел? Ты меня только от тюрьмы готов отмазать, а хорошей, богатой жизни я не заслужил, по-твоему?»
«О, как он заговорил. Ну, прямо тебе профессиональный оратор. Что-то не припомню такого дара слова, когда нужно было решать его проблемы с пьяным дебошем в больнице. Но от тюрьмы отмазать я бы за только не считал. Это не так и просто было сделать». Покачал головой я, не знаю, что еще сказать. Да, и действительно, нехорошо как-то вышло.
«А что, Дианка, не сестра тебе, что ли, вообще?» Продолжил с жаром Тимур гнуть свою линию. «А ей ты тоже ничего не обещал, в отличие от Славки и Мишки?»
Вот уел так уел. Блин, не ожидал от своего братца-дебошира такого красноречия. И главное, логика убийственная. Я подвис, пытаясь сообразить, что делать на ходу. Что Тимур, что Дианка мне инстинктивно не внушали доверия. Дианка Пашку Ивлева доила, как молочную корову, насмехаясь над ним за его спиной с Тимуром. Тимура мне пришлось в 17 лет отмазывать от совершенно реального уголовного срока. Причем из-за совершенно тупейшего преступления, пьяного дебоша. Теоретически я мог попасться на спекуляции с чехами и тоже получить срок. Но такие знающие люди понимают разницу. Те ли это люди, на которых можно опереться в будущем? Кому я смогу доверять, как рассчитываю доверять Славке и Мишке? Вопрос.